у нас Вероника Кульганик.
Что касается погоды, от Гренландии на Скандинавию стекает новый холодный антициклон, поэтому его предшественник, теплый антициклон, покидает центр России и направляется на север Казахстана. На европейскую территорию придет более прохладный воздух, но похолодает пока незначительно, на 2-4 градуса. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, минимальная температура днем 18-20, тепла по области 16-21. В Санкт-Петербурге утром небольшой дождь, температура днем 13-15, тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Польша на пороге досрочных выборов. Международный фестиваль кукольных театров в Москве. Великобритания борется с ожирением.
Вот таковы некоторые из наших тем, а главное сегодня связано со столетием Дмитрия Шостаковича, выдающегося композитора, по поводу чего мы и решили поинтересоваться у вас, какую классическую музыку вы слушаете.
Мы продолжаем ждать ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну, а сейчас мы переходим к другим темам. Прежде отправляемся в Польшу, где наступил правительственный кризис, в результате которого, возможно, уже в ноябре пройдут досрочные парламентские выборы. Дело в том, что там распалась правительственная коалиция, в которую входили победившая на выборах партия «Право и справедливость», партия Анджея Леппера, «Самооборона» и «Консервативная лига польских семей». О судьбе этой непросуществовавшей и года коалиции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Когда год назад парламентские выборы в Польше выиграла партия «Право и справедливость», но не с таким преимуществом, чтобы самостоятельно создать правительство, большинство поляков ожидали, что она заключит коалиционное соглашение с гражданской платформой, либеральной партией, которая оказалась на втором месте. В Польше говорили о великой коалиции, которая, обладая подавляющим большинством голосов в парламенте, в конце концов сможет провести необходимые реформы и избавить страну от призраков посткоммунизма. Коалиционное соглашение с гражданской платформой, однако, заключить не удалось, и политики «Права и справедливости» начали искать других партнеров для создания стабильного большинства. Этими партнерами оказались «Самооборона», партия эксцентричного фермерского лидера Анджея Леппера, и «Консервативная лига польских семей» под руководством Романа Гертыха. Оба лидера получили кресло вице-премьеров, однако уже тогда аналитики и оппозиция заявляли о том, что эта коалиция напоминает рака, рыбу и щуку и не продержится долгое время. Так оно и случилось. Через некоторое время Анджей Леппер начал требовать денег на помощь фермерам. Роман Гертых – повышение зарплат учителям, так как он стал министром образования. Это, однако, удалось уладить, но затем лидер самообороны заявил, что его партия не проголосует за новый бюджет страны, а ранее потребовал вывода польских войск из Афганистана и Ирака, угрожая выходом из коалиции. В ответ лидер правящей партии «Право и справедливость» премьер Ярослав Качинский отправил Леппера в отставку. Господин Леппер получил шанс не только изменить свой имидж, но и свои политические функции в жизни страны, но он эти шансы не использовал, заявил Качинский. Отправленный в отставку вице-премьер Анджей Леппер сказал в свою очередь, что в том, что распалась коалиция, нет его вины. Во всем, по словам Леппера, виноваты политики правящей партии «Право и справедливость». Это «Право и справедливость» отвечает за разрыв коалиционного соглашения. Я не говорил, что буду голосовать за бюджет, даже если это будет лишь бы какой бюджет. Теперь «Право и справедливость» не имеет большинства в Сейме и попытается склонить к коалиции другие политические силы, но это, по мнению оппозиции, невозможно. Если в течение ближайших недель «Право и справедливость» не сумеет создать новую коалицию, в Польше состоятся досрочные выборы, предположительно 26 ноября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Все российские газеты пишут сегодня об итогах визита Владимира Путина во Францию, где он встретился с президентами Франции Жаком Шираком и Германии Ангелой Меркель. Центральный материал «Коммерсанта» называется «Газ вас дам. Владимир Путин предложил Европе уступить Газпрому». Россия готова переориентировать до 45 миллиардов кубометров газа Штокмановского месторождения с США в страны Евросоюза. Это предложение Владимира Путина главам Германии и Франции будет главной мировой темой энергетической политики на ближайшие полгода и причиной политического конфликта с США, пишет «Коммерсант». Газета «Ведомости» также заключает, Штокмановское месторождение, разработка которого считалась российско-американским проектом, будет теперь переориентировано на европейский рынок. Об этом на российско-французско-немецком саммите сообщил президент России Владимир Путин. Эксперты и источники в администрации президента объясняют это разными мотивами – санкциями США к Рособоронэкспорту, позицией США на переговорах о вступлении в ВТО и общим похолоданием в российско-американских отношениях. Газета «Время новостей» выходит сегодня под заголовком «Почетный газовый легион». Издание также сообщает о том, что Штокмановское месторождение переориентировано на европейский рынок, а также о том, что Владимир Путин стал кавалером «Почетного легиона». Это случилось поздно вечером 22 сентября, в первый день визита президента во Францию. По какой-то известной только французскому президенту причине, церемония награждения прошла буднично и при полном отсутствии прессы. А вот газета «Известия» делает акцент на том, что во время визита Путина во Францию главной мировой новостью стало то, что террорист номер один в мире, Осама бен Ладен, мог быть убит. Такую информацию со ссылкой на французские спецслужбы распространила газета, выходящая во французском городе Нанси. Впрочем, официальных подтверждений смерти бен Ладена пока нет. Кстати, этой теме посвящает один из главных материалов и «Время новостей». Статья издания заглавлена «Смерть террориста номер один пока не подтверждается». Газета отмечает, что саудовское правительство опровергло утверждение французской газеты о том, что спецслужбам стало известно о смерти бен Ладена. Эта информация спекулятивна и не подтверждается независимыми источниками, сказано в заявлении «Эр-Рияда». К другим темам сегодняшних газет. «Коммерсант» пишет, что Грузия перешла во вступление. НАТО готовится принять страну в свои ряды. В конце минувшей недели, выступая в ООН, президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в бандитской оккупации Абхазии и Южной Осетии. Резкость господина Саакашвили связана с тем, что накануне главы МИД стран-членов НАТО одобрили переход к интенсивному диалогу с Тбилиси, что фактически означает приглашение вступить в альянс. В России от этого ничего хорошего не ждут.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге сегодня начнутся судебные прения по делу об убийстве студента из Вьетнама осенью 2004 года. Совет муфтиев России выразил возмущение в связи с нападением на мечеть в Ярославле. Во Франции осквернены две мечети. В Багдаде возобновляется судебный процесс над Саддамом Хусейном. В Ираке в воскресенье в результате взрывов и нападений погибли около 30 человек. Договоренность между Евросоюзом и Тегераном о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе будет достигнута в ближайшие недели, сообщил министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази. Группировка басков-сепаратистов ЭТА не намерена отказываться от вооруженной борьбы за независимость. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 10 часов сегодня по московскому времени вы сможете прослушать программу «Прессинг» в повторе. И там, естественно, основные спортивные события будут отражены, события минувшей недели. Ну а главными темами разговора будут водное поло, фехтование, шахматы и теннис, естественно, ну, в общем, и многое другое. Так что слушайте в 10:07 по московскому времени программу «Прессинг». Ну, а мы сейчас поговорим об основных событиях спортивной жизни минувшего уикенда. Я предыдущий выпуск закончил на том, что рассказал вам о событиях в чемпионате Англии по футболу, о том, что Челси вышел на первое место после победы над Фулхэмом 2-0 в гостях, набрав 15 очков после 6 матчей, по 13 имеют Манчестер Юнайтед, сыгравший в ничью с Рейдингом 1-1, и Портсмут, который при этом остается потенциальным лидером, ибо матч свой 6-го тура проведет сегодня против Болтона. Портсмут в этом сезоне еще не проигрывал и даже голов не пропускал. Так что, ну вот, сегодня вечером узнаем, вернется ли он на первую строчку английской премьер-лиги. Что касается Испании, то там прошел вчера 4-й тур, и после этого три команды имеют по 10 очков. Это Барселона, Валенсия и мадридский Реал. Но Реал свой матч этого тура провел еще в субботу, выиграл в гостях в Севилье у Бетиса 1-0. А Барселона с Валенсией сыграли вчера в ничью 1-1, вот благодаря чему и догнал их Реал. Теперь о событиях в Италии. Там тоже 4-й тур сыгран, и единоличным лидером является миланский Интер, действующий чемпион страны. У него 10 очков после победы над Кьево 4-3 на своем поле. По 9 очков в активе Ромы и Палермо. Они тоже играли вчера. Рома выиграла у Пармы в гостях 4-0. Парма, естественно, соперник Рубина в Кубке УЕФА. А вот Палермо проиграл в гостях Эмполи 0-2. Из Италии переносимся в Германию. Там две команды после 5 туров имеют по 10 очков. Это мюнхенская Бавария и Шальке 0-4. Шальке выиграл у Вольсбурга в субботу 2-0, а Бавария у Алемании 2-1. Но вчера вот мог Нюрнберг стать лидером, однако этого не сделал, поскольку не выиграл в Котбусе у местной команды «Энергии». Там ничья 1-1, так что у Нюрнберга 9 очков, но не только у него, еще у Герты и Мюнхен-Гладбахской «Боруссии». Далее у нас на очереди Франция. Там появился таки после 7-го тура единоличный лидер. Это Лион. До этого вместе с Марселем шли эти два клуба во главе турнирной таблицы, но Марсель вчера проиграл в гостях Нанту 1-2. Ну, а поскольку Лион свой матч 7-го тура выиграл, в субботу это дело было, выиграл он у Лилля его 4-1, то теперь остался во главе таблицы в одиночестве, 19 очков у него, а у Марселя 16. Играли в футбол вчера и в России. 5 матчами завершился 20-й тур. «Амкар» выиграл у «Шинника» 1-0, «Крылья Советов» у «Торпедо» 2-0, «Зенит» в гостях нанес поражение «Лучу энергии» тоже со счетом 2-0, «Сатурн» выиграл у «Томи» 2-1, а «Спартак» из «Нальчика» с «Москвой» сыграли в ничью 2-2, но здесь лидер ЦСКА, у него 41 очко после 21 матча, у «Локомотива» 40, у «Спартака» московского 39, и вот «Зенит», который вчера выиграл, имеет 36 очков, идет на 4-м месте. Достаточно о футболе. Перейдем к шахматам. В Элисте завершилась вторая партия матча за звание чемпиона мира, объединительного матча, в котором играют Владимир Крамник и Веселин Топалов. Ну вот, Крамник стартовал очень удачно. Он, как известно, выиграл первую партию, а вчера одержал победу и во второй, уже играя черными, на 61-м ходу. Таким образом, счет этого матча стал 2-0 в пользу россиянина. Ну а мы к разговору о спорте вернемся через час.
В Москве открылся 4-й международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова. Среди участников продлящегося до конца недели фестиваля российские и зарубежные коллективы, в числе которых аргентинские, бельгийские, австрийские, петербургские, томские и ярославские театры, рассказывает Лиля Пальвелева.
В этом году фестиваль пришелся на 75-летие театра Образцова. Поэтому логично, что в программе две премьеры прославленного коллектива. Спектакль для взрослых «Волшебная флейта» на музыку Моцарта в постановке Андрея Денникова и детский спектакль «Винни» по прозвищу Пух. Его режиссер Екатерина Образцова, внучка основателя театра, говорит, это будет самый первый показ.
Спектакль, который еще не было даже премьеры. Премьера состоится 14 октября. А сейчас на фестивале мы сыграем в рамках фестиваля этот спектакль.
Винни-Пухов поставлено немереное число. Это детская классика. А вы, когда работали над этим спектаклем Винни-Пуха, кем представляли?
Винни-Пухом. Конечно, на нас стояла сложная задача. Нам надо было оторвать как бы от мультфильма, чтобы это не было похоже на замечательнейший фильм. И поэтому у нас все происходит немножко иначе. Мы выбрали все самое хорошее, что есть в Англии. Музыка у нас вроде бы под Битлз. Дальше Англия – это страна футбола. У нас Пятачок живет в футбольном мяче. Винни-Пух живет в английском котелке. Пчелы живут в боксерских перчатках, потому что бокс тоже английский. Ну, в общем, увидите.
Увидеть на фестивале в Образцовском театре в эти дни можно будет очень разные спектакли. Кукольники ценят свои фестивали не только из-за возможности представить искусство на престижном форуме. Быть может, еще важнее обмен творческими идеями, который всегда возникает в особой праздничной и братской атмосфере. Никаким другим театрам, пусть не обидятся музыкальные или драматические, не свойственны. Екатерина Образцова подчеркивает.
Вообще, кукольный фестиваль всегда – это очень добрая вещь, и кукольники – особый народ. Это всегда очень весело, это всегда остроумно, это всегда очень свободно. Вот кукольники – очень свободные люди.
Здесь в равной степени ценят и традиционные направления, и новаторство. Тем, кому интересен аутентичный театр, рекомендуем сходить на представление лондонского театра Конрада Фредерикса. Точно такие же приключения мистера Панча и во времена Диккенса показывали. Еще не пропустить бы одного из лучших марионеточников Европы, испанца Йорди Бертрана. А вот молодые коллективы, вроде Томского театра со смешным названием «2 плюс Ку», тяготеют к авангардным решениям. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:24 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наша программа всегда следит не только за публикациями газет и других изданий, но и интернета. А посему сейчас рубрика у нас «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Шароградский.
Ценности не представляет. Дмитрий Шушарин в своей статье на сайте Грани.ру пишет о том, что линейная логика, толкование причинно-следственных связей, основанное на политическом опыте других времен, по его мнению, в России более не работают.
Самый последний пример – отставки и перемещения в Генеральной прокуратуре. Разумеется, причин для многословия много. Можно вспомнить и приход Берии в НКВД, избавление от героев ежовщины. Можно позлословить насчет мавров, сделавших свое дело. Можно сделать вывод, что власть защищает фасад. Но множественность толкований свидетельствует об отсутствии понимания. И самый простой вывод – эти отставки не означают ничего. Просто ничего, как обмен креслами между Устиновым и Чайкой. И так совсем. С Литвой продолжается возня вокруг нефтепровода «Дружба», но слышал я, нефть исправно гонят танкерами. Путин говорит об отказе от названия «ядерная сверхдержава», но гонка ядерных вооружений возобновляется, а в новой военной доктрине России США и НАТО приравниваются к международным террористам. Если судить по телерепортажам и словам буйных телекомментаторов, Россия вот-вот присоединит Приднестровье. Но все понимают, что этого не будет. Инвесторов зовут в Россию осваивать новое месторождение нефти и газа, но при этом разгорается скандал вокруг Сахалинского проекта. Проблемы возникают у Shell. А еще раньше они появились у ТНК «БП». Большим достижением и справедливо объявляется приход западных автомобилестроителей в Россию, но налоговики постоянно держат их под прицелом. «Единая Россия» вот-вот объявит себя КПСС, но тут появляется «Родина пенсионеров жизни». Это название вполне соответствует заявленным намерениям сохранить в новой партии название прежних образований, которое еще неизвестно, кем поддерживается и для чего создана. Появляется публикация о том, что из ФСБ уволены приближенные Патрушева, и его скоро тоже попросят, но его сын укрепляется в Роснефти.
Да и кто сейчас будет соотносить реальные действия с декларациями, задается вопросом Дмитрий Шушарин.
Политология сдохла, осталась лишь пиаровская озвучка. Эрнст Неизвестный в самом начале перестройки напомнил, что монументальная скульптура расцветала только при поддержке власти, в том числе и прежде всего тиранической. Политология тоже нуждается во властном заказчике, только с точностью до наоборот. Прежде всего в ней нуждается власть демократическая. Сейчас же непонятно, кто заказчик, кто и что есть власть. Это не показатель слабости власти и не прямой показатель ее силы. Это проявление принципиально нового качества нынешней власти, которое ставит в тупик всех, кто берется рассуждать о ее природе. Отсюда и многословие, и молчание. Отсюда сила власти, которая по существу абсолютно неуязвима. Если внимательно приглядеться к тому, какие темы являются для власти нежелательными, нерекомендованными к публичному обсуждению, то легко обнаружить исключительно личные мотивы гласных и негласных запретов. Это нечто личное, неприятное, причем вовсе не всегда обязательно первому лицу. Другое дело, что в этом списке оказываются столь значимые темы, как разгром ЮКОСа и подробности бесланской трагедии, но мотивация прежде всего личная.
Дмитрий Шушарин подчеркивает, что под неуязвимостью власти он имеет в виду только ее словесную неуязвимость. Система опередила язык, на котором ее описывают и может имитировать любую идеологию, нравясь всем.
Она значительно опередила, или наоборот, стала, как хотите, по-моему, все-таки опередила. Но тот вентильный аппарат, которым до этого описывались политические процессы в России, в том числе и саму структуру власти. А к ней совершенно неприменимы требования, ценностные требования, которые определяем государственной власти, поскольку это вполне, так сказать, сеть приватных лиц, которые занимаются своими делами. Это во-первых. Во-вторых, совершенно неприменимы требования к власти по принципу причинно-следственных связей, соответствия того, что делается, тому, что говорится. Мы видим, что принимаются разнородные политические решения, и ничего, система живет, не трещит, не падает. Так что пока общество не выработает новый адекватный политический язык и новая форма политического действия, воздействие от этого она не может. И, по моему глубокому убеждению, подтверждаемому российской политической традиции, носитель шпрахтрегер, носитель нового политического языка должен выйти из самой политической элиты. Что касается самого общества, очень сильно отчужденного от сетевой власти, по-моему, оно бессильно.
Дмитрий Шушарин, «На грани ХРУ». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и далее темы наши таковы.
Великобритания борется с ожирением. Столетие композитора Дмитрия Шостаковича.
Вот эта тема как раз является для нас главной. Мы сегодня в связи с этим и спрашиваем у вас, какую классическую музыку вы предпочитаете.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И еще раз обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. В гостях у программы публицист и телеведущий Александр Архангельский и директор международного фестиваля «Живое слово» Нина Зверева. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве половина восьмого. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня начнутся судебные прения по делу об убийстве студента из Вьетнама осенью 2004 года. На скамье подсудимых 17 молодых людей, 14 из которых предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной ненависти. Совет муфтиев России выразил возмущение в связи с нападением на мечеть в Ярославле. Во время службы несколько молодых людей закидали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Во Франции осквернены две мечети. Одну в городе Кемпер подожгли на стенах, другой в городе Каркасон были нарисованы свастики и написаны антиисламские лозунги. В Эквадоре в 60 километрах от столицы Кито разбился автобус. Погибли 47 человек, в том числе 17 детей. О причинах крушения пока не сообщается. У берегов Чукотки спасатели продолжают поиск двух человек, пропавших при крушении баржи. Судно опрокинулось в минувшую пятницу, погибли 5 человек, 12 удалось спасти. Вторник власти Чукотского автономного округа объявили днем траура. Глава иранского атомного ведомства Галамриза Агзаде сегодня прибывает в Москву. На переговорах с главой Росатома Сергеем Кириенко он обсудит вопросы, связанные со строительством атомной станции в Бушере. Шиитская община Ирака только сегодня начинает праздновать священный для мусульман месяц Рамадан. На отсрочке праздника настоял духовный лидер шиитов аятолла Али Ас-Систани. Для суннитов Рамадан начался в субботу. В Ираке в воскресенье в результате взрывов и нападения погибли около 30 человек. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня встретится с дипломатами из мусульманских стран и лидерами исламских общин. Цель встречи – развивать межцерковный диалог. В Швейцарии 2/3 участников прошедшего в воскресенье референдума проголосовали за ужесточение миграционного законодательства.
И о погоде. От Гренландии на Скандинавию стекает новый холодный антициклон, поэтому его предшественник, теплый антициклон, покидает центр России и направляется на север Казахстана. На европейскую территорию придет более прохладный воздух, но похолодает пока незначительно, на 2-4 градуса. В Москве переменная облачность, без осадков, минимальная температура днем 18-20 тепла, по области 16-21 градус. В Санкт-Петербурге 25 сентября утром небольшой дождь, температура днем 13-15 тепла.
7:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. В прошлом часе мы рассказывали вам о том, какие мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге. Ну и в Москве сегодня насыщенная программа, чего стоит только концерт в Большом зале консерватории, концерт Государственного симфонического оркестра России имени Светланова. Дирижером там будет Мстислав Ростропович. Ну, а тем временем наш корреспондент Анна Колчина побеседовала о восприятии симфонии Шостаковича с литературным критиком Дмитрием Бавильским, большим поклонником творчества композитора и автором статьи «15 мгновений зимы. Все симфонии Шостаковича».
Шостакович – универсальный художник. Он наследник всей великой русской традиции, классической, несмотря на его авангардные темпы и ритмы. Поскольку Шостакович – композитор 20 века, то мимо него не могло пройти и влияние кино, конечно же. Тем более, что мы знаем, он писал музыку к фильмам Эйзенштейна. Его рваный ритм и постоянная смена каких-то музыкальных периодов, она позволяет мыслить в режиме внутреннего кинофильма, фильма, который снимается на внутренней изнанке век, пока звучит музыка.
В своей статье «Все симфонии Шостаковича» вы пишете, что музыка Шостаковича подходит для современного сознания, воспитанного на музыкальных клипах.
Да, творчество Шостаковича показывает классическая гармония, когда симфония строилась на одной постепенно развивающейся теме, более невозможно. Его ритм рваный, и постоянно сменяются какие-то планы, постоянно сменяются музыкальные темы, и вот этот ритм очень быстрой смены картинок, он подходит мышлению визуальному, музыкальному, воспитанному на музыкальных клипах. Как бы принято говорить, что музыка Шостаковича, она там боролась с большевиками, с коммунистами. На самом деле, мне кажется, она рассказывает о дисгармонии современного человека, независимо от политического режима в стране.
А почему вы называете Шостаковича зимним композитором?
Шостакович очень похож на Достоевского. Он также глубоко забирается в глубины человеческой психики, человеческого сознания. Для меня Шостакович продолжатель Достоевского в музыке, а Достоевский совершенно зимний писатель, да, скажем, идиот, и сразу представляется, например, первая сцена прибытия поезда в холодный зимний Петербург. Музыка интересная штука происходит, ее вообще каждый представляет по-разному. Сколько слушателей сидит в концертном зале, столько они слушают музык. Мой эксперимент заключался в том, что я брал по одной симфонии в день, слушал ее, и пока звучала музыка, я записывал все ассоциации и мысли, которые приходят в голову.
Почему, когда вы пишете о первой симфонии, возникает ассоциация с морем?
Сравнение с морем возникает, потому что Шостакович художник очень густого симфонического звука, который ассоциируется у меня с мощными какими-то водными глубинами. Он разбивает вот эту гармонию, которая есть у романтиков, которая есть у Бетховена, показывает, что современная ему жизнь, она полна диссонансов, она полна каких-то драматических последствий, и, собственно, его музыка и есть поиски этой гармонии в современном мире и невозможностью достижения. Да, ты слушаешь Шостаковича, тебя невольно посещают ассоциации какого-то космического масштаба. Он же говорит о бесконечности, на фоне которой существует очень маленький конечный человек.
Анна Колчина беседовала с литературным критиком Дмитрием Бавильским, автором статьи «15 мгновений зимы. Все симфонии Шостаковича».
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Какую классическую музыку вы слушаете? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Я очень люблю классическую музыку, но, к сожалению, не слушаю. Во-первых, нет дисков у меня, а купить нет времени.
Ну, знаете, мне нравится вот классическая музыка в современной обработке. Вот по радио, если бывает что-то такое, я слушаю, а специально не увлекаюсь.
Был композитор со своей группой, которая называлась «Маэстро». Это высокой квалификации музыканты. Салон Вейльгорского. То, что когда-то посещал Лист, Пушкин, Лермонтов. Понимаете, вот в этой атмосфере я была. У них много дисков и все. Они музицировали там.
Скрипичную я больше люблю. Слышу, потому что я скрипкой занимался, поэтому, соответственно, и скрипичную музыку слышу. За современным меня просто не успеваешь следить. Когда занимался музыкой, с удовольствием играл в Моцарта, естественно, потому что это был основной курс, который преподавался в школе.
Классическую люблю, но легкое такое, Моцарт, Бетховен. Расслабляет лучше всего. Ну, редко, то есть, когда есть желание, включая классические диски, ну, очень редко бывает.
Я слушаю разную музыку, и классику, и рок, и джаз хороший, в общем, все, кроме попсы. Ну, классика тоже под настроение. В какой-то момент мне хочется послушать Вивальди, а когда-то Шостаковича, это от настроения зависит. На то она и классика, она богатая, всегда есть выбор.
Да, я люблю слушать классическую музыку. Мне очень нравится Бетховен. Можно под его музыку просто отключиться от всех мыслей, от всего и чувствовать себя свободной.
Пятая симфония Малера, Чайковский, Прокофьев. Музыка разная, но мне нравится она, что-то истинное, вечно ценное.
Мне очень нравится классическая музыка. Моцарт, Бах, Шопен, Лист. Я думаю, что это просто проверенное временем. Но кого считать классиками? Шостакович, Рахманинов. Я просто не считаю, что это классики. Классическая музыка, я считаю, что это немножко более ранняя музыка.
К сожалению, нет, не слушаю. Ну, хочу, пока нет.
Все люблю. Часто хожу в филармонию. Мне нравится Рахманинов. Когда выжатый весь, то настрой силы придает. Нравится, и все тут.
Нет. Я вообще музыкой не увлекаюсь особо. Тут какой-нибудь рэп. Моя любимая группа Касту. Нормальная музыка, классика нет.
Слушаю редко, но, наверное, больше всего Бах мне нравится. И Вивальди. Меня раздражают современные вот эти вот бабаханье по мозгам. У Баха очень бранденбургские концерты нравятся. Душа радуется, когда я слушаю. Я успокаиваюсь. Вивальди, может быть, это банально 4 сезона. Я вообще просыпаюсь под них, они у меня как будильник стоят утром.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какую классическую музыку вы слушаете. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 7:39. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания AMD намерена открыть для других производителей чипов прямой доступ к своим процессорам Optiron. Это позволит компаниям разрабатывать сопроцессоры, которые будут монтироваться на единой плате с центральным процессором. Инициативу AMD уже поддержали компании Sun Microsystems, Hewlett Packard и IBM. Об открытой архитектуре процессоров рассказывает Владимир Губайловский.
Универсальный процессор неэффективен при решении узкоспециализированных задач. А специально созданный чип может очень быстро моделировать биржевые колебания или звездную эволюцию, но ему нужен прямой доступ к ресурсам центрального процессора. Открытая архитектура позволит создавать быстрые и гибкие системы. Уже появились сообщения, что компания Intel также намерена открыть архитектуру своих процессоров для других разработчиков.
Новости коротко. Компания Nokia сообщила о заключении соглашения с компанией Microsoft об установке поисковой системы Windows Live Search на смартфоны Nokia. Пользователи Nokia также получат возможность просматривать биржевые сводки и статьи энциклопедии Encarta. Для доступа к службам Microsoft не понадобится вызывать браузер. Ранее Nokia уже заключила договор с компанией Yahoo, согласно которому пользователи смартфонов получат доступ к электронной почте и поиску Yahoo. Ельский университет объявил, что намерен выложить в свободный доступ через интернет видеозаписи своих лекционных курсов. Среди курсов, которые в ближайшее время будут размещены на сайте университета, лекции по фундаментальной физике и политической философии. Лекции будут снабжены переводом на несколько языков. Ельский университет является одним из самых дорогих учебных заведений Соединенных Штатов. Год обучения в Йеле стоит $46 000. Университет намерен сделать учебные материалы доступными для тех, кто не имеет средств или времени прослушать их в аудитории. Крупнейший сайт обмена видеороликами YouTube проведет конкурс музыкальных видеоклипов среди музыкантов-любителей. Конкурс YouTube Underground пройдет со 2 по 18 октября. Выставить свои клипы на конкурс могут все желающие. Победитель будет определяться голосованием посетителей. Финалисты получат приглашение на телешоу канала ABC «Доброе утро, Америка».
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Газета «Ведомости» посвящает сегодня свою редакционную статью проблеме федеральных российских трасс. Развитие дорожной сети для России – первейшая задача. До сих пор недостроен автомобильный дублер Транссиба. Все это ведет к удорожанию снабжения отдаленных регионов и ослаблению их связи с центром. На днях ливни смыли полуторакилометровый отрезок магистрали, связывающий Якутию и Магаданскую область с остальной Россией. Эта дорога жизни обеспечивает жизнедеятельность более 1 миллиона человек. В плену непролазной глины почти на неделю оказались сотни автомашин и тысячи людей, водители многотонных грузовиков, отпускники, возвращавшиеся домой на автобусах и собственных машинах. Их, как водится, спасала МЧС. Трактора и бульдозеры в очередной раз вытянули завязшие автомобили и привели дорогу в порядок до следующего сильного ливня. Стратегическая для региона автотрасса остается, по сути, зимником, то есть только зимой движение по ней стабильно. Разумеется, местным дорожным службам не позавидуешь. Вечная мерзлота, скальный грунт, глина. Но с такой бедой сталкиваются не только в России, но и на Аляске, на северных территориях Канады и Скандинавии. Пользователи Транс-Аляскинской магистрали не испытывают таких потрясений, как их якутские коллеги. Может быть, у нас при строительстве дорог много воруют? Вот, например, финские дорожники, недавно побывавшие с деловым визитом в Сыктывкаре, были удивлены тем, что стоимость километра дороги в схожей по климату и ландшафту республике Коми почти в 2 раза выше, чем в Финляндии. На автодорожную составляющую федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» правительство намерено потратить более 1 триллиона рублей только из федерального бюджета. Выделены миллиарды рублей из инвестпрограммы. Однако федеральная целевая программа направлена прежде всего на развитие коммерчески выгодного транспортного сообщения со странами Западной Европы и Черноморским побережьем Кавказа. С социально важными трассами дело обстоит сложнее. К 2008 году из госбюджета будет выделено всего 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дороги от Якутска до Магадана. А что с многокилометровым участком, где произошел потоп? На него планируется выделить лишь 720 миллионов рублей, пишут «Ведомости». Между тем, надежная связь с отдаленными регионами страны – проблема стратегическая. Это вопрос эффективности управления страной и даже государственной целостности. В этом смысле дорожные проблемы являются отражением проблем со стратегией развития регионов, которая до сих пор внятно не сформулирована. Газета «Ведомости», редакционная статья.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
У берегов Чукотки спасатели продолжают поиск 2 человек, пропавших при крушении баржи. Судно опрокинулось в минувшую пятницу, погибли 5 человек. В Эквадоре, в 60 километрах от столицы, Кито, разбился автобус, погибли 47 человек, в том числе 17 детей. В Багдаде возобновляется судебный процесс над Саддамом Хусейном. Глава иранского автономного ведомства Голомреза Агазаде сегодня прибывает в Москву. Группировка басков-сепаратистов ЭТО не намерена отказываться от вооруженной борьбы за независимость. В Швейцарии две трети участников прошедшего в воскресенье референдума проголосовали за ужесточение иммиграционного законодательства. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня встретится с дипломатами из мусульманских стран. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. В малом бизнесе в России сегодня работают 16 миллионов 700 тысяч человек, или 25% занятого населения, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по его словам, эта отрасль экономики создает сейчас четверть всех рабочих мест в стране. По данным Министерства экономического развития и торговли, к 1 апреля 2006 года в России были зарегистрированы 1 миллион 330 тысяч субъектов малого предпринимательства и 2 миллиона 600 тысяч индивидуальных предпринимателей. Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий кадастровую стоимость земель в качестве базы для расчета платежей за выкуп или аренду участков, занятых промышленными предприятиями. Документ дает право региональным властям устанавливать выкупную стоимость земель в пределах 20% от кадастровой стоимости для Москвы и Санкт-Петербурга и в пределах 2,5% в других регионах страны. Арендная плата за пользование земельными участками в соответствии с законопроектом не может превышать 2% их кадастровой стоимости. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших мировых производителей цемента, намерен в ближайшие два года инвестировать в развитие своих российских предприятий около $430 миллионов, сообщил его представитель. Сейчас концерну в России принадлежат цементные заводы в Ленинградской и Саратовской областях, а также завод бетонных конструкций в Тульской области. Государственная компания «Российские железные дороги» с 21 сентября второй раз в этом месяце снизила тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования, в плацкартных вагонах на 9%, в купейных и спальных вагонах на 12%. В целом, как отмечает компания, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-400 рублей.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 25 сентября, составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит $1.28.
К этому часу, то есть сегодня, то есть 25 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 сентября 80-го года. Программа «Огни рампы». Московский театр «Современник» вспоминает эмигрировавший на Запад известный московский актер Лев Круглый.
56-й год – это 20-й съезд. Появилась драматургия Розова. И в это время возник театр «Современник», который сразу же стал для очень многих в Москве, а потом не только в Москве, своим родным театром. Лозунг «Современника» был четок и ясен. Не раз он формулировался главным режиссером театра Олегом Ефремовым – гражданственность. Тогда нами воспринималось, что служение, истинное служение государству – это и есть то главное, чем мы должны заниматься. И возникли тогда такие спектакли, которые мне казались не очень высокохудожественные, но почему-то они тогда производили огромное впечатление на публику, на наших зрителей. Это «Два цвета», «Продолжение легенды». Ну и потом, конечно, какая-то, мне кажется, вершина начала современника – это «Голый король Шварца». Ну, я не буду говорить о тех великолепных актерских работах, которые там были. Достаточно сказать, что там впервые, мне кажется, по-настоящему необычайно ярко о себе заявили Евстигнеев, Сергачев, Дорошина, Кваша, Табаков, Казаков. И, вероятно, я все-таки думаю, что театр «Современник» в то время существовал и так быстро как-то вперед выдвигался, в основном благодаря тому, что Ефремов, который руководил этим театром, это человек не только великолепный актер, но это большой политик. Он имел общий язык с тем начальством, с которым он имел тогда дело. Я часто удивлялся, с каким тоном он с ними разговаривает, пренебрежительно очень часто, невежливо, грубо. Он, так сказать, вроде разговаривал с ними на их языке, и они его воспринимали как своего, а когда свой на кого-то кричит, то, значит, он сильнее и главнее. И, наверное, вот благодаря этому и театр, в общем, очень долго существовал и смог укрепиться и встать на ноги. Но в этом ведь была, по-моему, и великая художественная потеря, потому что когда вот эта программа гражданственности была совершенно исчерпана, театр очень быстро растерял свою публику.
Лев Круглый. Воспоминания о начале Московского театра «Современник». Радио «Свобода». 25 сентября 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А сейчас наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Соединенном Королевстве бьют тревогу. Быстро растущее ожирение населения грозит стать важнейшей проблемой национального здравоохранения. Ожирение становится причиной многочисленных болезней и преждевременных смертей, рассказывает Наталья Голицына.
Недавний доклад британского министерства здравоохранения вызвал серьезную обеспокоенность не только в медицинских кругах, но и породил общенациональную дискуссию. В докладе говорится, что в Великобритании к 2010 году 75% мужчин и 60% женщин будут страдать ожирением, если не принять срочных мер. Авторы доклада ссылаются на исследование, согласно которому к концу нынешнего десятилетия 14 миллионов англичан будут страдать от излишнего веса. Статистика свидетельствует, что уже сейчас ежегодно ожирение становится причиной 9 тысяч смертей, а также огромного числа различных заболеваний. Это обходится национальной системе здравоохранения в миллиард фунтов в год, а экономические последствия ожирения населения оцениваются в 7 миллиардов фунтов. Прогнозы, согласно которым к 2010 году один из трех мужчин и одна из четырех женщин Британии будут страдать ожирением, превратили ожирение в приоритетную национальную проблему. Министр здравоохранения Патриша Хьюитт призвала население более ответственно относиться к собственному здоровью и вести более здоровый образ жизни. В Англии развернулась широкая кампания по борьбе с ожирением, которую поддержали 286 членов парламента и 170 различных организаций. Эту кампанию координирует Национальный форум по борьбе с ожирением, говорит председатель Национального форума по борьбе с ожирением Колин Уэйн.
Ожирение достигло размеров эпидемии. Сейчас 23% мужчин и 23,5% женщин в Англии страдают клиническим ожирением. Ожирение становится причиной около 40 различных заболеваний. Самые распространенные из них – второй тип диабета, сердечно-сосудистые болезни и различные виды раковых заболеваний.
Как вы полагаете, чем вызван этот небывалый рост ожирения?
Существуют две главные причины. За примерно 30 лет существенно снизился уровень физической активности населения. Мы все чаще стали пользоваться автомобилями и другими видами транспорта. Чаще стали использовать в быту разного рода приборы, заменяющие физические усилия. У людей остается все меньше времени на физические упражнения. Вторая причина состоит в том, что за последние 30-40 лет в продуктах питания увеличилось содержание жиров, значительно увеличилось и потребление содержащих сахар газированных суррогатных напитков.
Каковы последствия этой тенденции?
Эти последствия могут стоить людям 10 лет жизни, а нашей службе здравоохранения придется оплачивать лечение всех тех болезней, которые по большей части вызываются ожирением.
Какие меры предлагает Национальный форум по борьбе с ожирением?
Наша организация входит в состав широкой коалиции, призывающей запретить показ по телевидению до 9 часов вечера рекламы нездоровых продуктов питания. Здесь речь идет о детях. Матери говорят нам, что это очень мешает им кормить детей здоровой пищей. Глядя на телерекламу джанк-фуда, дети думают, что для них важна именно эта еда. А это создает дополнительные трудности для родителей, когда они пытаются кормить их здоровой пищей. Через парламентскую группу мы пытаемся призвать правительство принять меры против растущего ожирения населения. В частности, улучшить состояние окружающей среды, что позволит людям больше времени проводить на воздухе и заниматься физическими упражнениями. Кроме того, мы оказываем давление на правительство, чтобы в случае необходимости оно принимало законы, позволяющие заставить пищевую индустрию производить здоровые продукты питания.
Ожирение не только британское, но, видимо, и мировая проблема.
Это специфическая глобальная проблема. В Британии же самый быстрый рост числа людей, страдающих от ожирения. Трагедия состоит в том, что даже в развивающихся странах заболевания, вызванные ожирением, сейчас сопоставимы с заболеваниями, вызываемыми недоеданием. На них тратятся и без того скудные медицинские ресурсы. И это характерно для многих стран. Западный тип питания сейчас противостоит там традиционной местной диете, и это делает проблему ожирения столь важной и актуальной.
Говорил председатель Национального форума по борьбе с ожирением Колин Уэйн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Незаметно пролетел еще один час нашего эфира, но он не последний, впереди час следующий, темы его таковы.
Польша на пороге досрочных выборов. Хакеры – серьезная угроза интернету. Столетие Дмитрия Шостаковича.
Ну вот, таковы наши темы, причем тема столетия Шостаковича для нас главная, поскольку мы решили даже в связи с этим задать вам вопрос, какую классическую музыку вы слушаете. Ну, покамест не получили мы много каких-то интересных сообщений с вашими ответами, но в любом случае будем их подкапливать, скажем так, и ближе к концу программы прочитаем.
К сожалению, эту цитату легко было неправильно интерпретировать.
Неугодных властям людей сажают за решетку, заставляют молчать.
Школьные инспектора милиции – явление новое для Мордовии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Терроризм зарождается не в Афганистане. Афганистан – его самая большая жертва.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.